Всем привет! С вами Катерина Суратова и сегодняшний подкаст про чудеса. А вы верите в чудеса? Ну вот в какие-то совпадения, вот вам что-то нужно, и вот оно так случается. Или, может быть, когда вы живете какой-то сложный опыт, а вы вот верите, что он вам для чего-то нужен, что вы вот сейчас через него пройдете, что-то приобретете, ну то есть вот как-то вписываете этот опыт в какую-то общую картину, да? Может, вы верите в знаки или в то, что вам кто-то посылает испытания, там Бог или Вселенная. Вот как вы для себя объясняете какие-то вещи, которые происходят в вашей жизни, или какие-то вещи, которые не происходят в жизни? Потому что бывает же, что у человека есть какое-то желание, и вот он сидит с этим желанием годами, и оно не исполняется, а он все пытается найти какое-то решение, например, встретить того самого человека, мечтает, а вот у него ничего не получается. Да, вот. Как вы с этим внутри себя обходитесь? Я вот верю в чудеса. Я вам сейчас расскажу одну такую коротенькую историю своей жизни, довольно важную. А вы вот сами соотнеситесь, как, куда вы ее положите и как вы ее себе объясните. Была у меня такая история, мне было 20 лет. Я училась на ИНЯЗе, изучала французский язык. И в 20 лет какой-то, вы знаете, такой был груз мне в какой-то день. Все было там очень плохо, там у меня кое-что не получилось, я рассталась с парнем, еще что-то такое. Ну, вот в 20 лет все очень важно и очень остро чувствуется, да, такое. И я помню, было воскресенье, и я такая думаю, что я буду сидеть здесь в своих этих грустных, тяжелых мыслях, пойду прогуляюсь. И я пошла прогуляться, встретила друга, он шел на какую-то вечеринку, мы с ним пошли на вечеринку, и я там познакомилась с парнем. И он мне понравился. Я думаю, какой прикольный парень. И особенно мне понравилась его фамилия. И я стала ее сразу на себя примерять. Вечеринка закончилась, я вернулась домой, там ничего с этим парнем у нас не началось, мы с ним там не встречались, ничего такого, просто я уловила только классную фамилию. И в понедельник я пошла в университет и начала подписывать работы. Мы там ИНЯЗ, мы писали очень много диктантов, очень часто всякие такие маленькие работки. Я начала их подписывать. Катерина С. И мне все стали такие говорить, ты что, типа, вышла замуж? Я говорю, да нет, вот я Сергеевна, я, короче, теперь буду так подписывать работы, а сама в голове держу с той фамилией, как бы, что все, ну, что я уже ношу эту фамилию у себя в голове. Так она мне вообще зашла и подошла. И после этого я уехала учиться во Францию, я уехала на год, я жила с границей, и все это как-то забылось. И мы стали общаться с этим парнем в интернете, с которым вот на вечеринке. И потом он приехал в Париж ко мне, и мы с ним решили пожениться, и до сих пор я ношу эту фамилию – Катерин Суратов. И вот что это было? Но у меня после этого, я часто возвращалась к этой мысли, к этому вопросу. Вот это я как-то типа притянула эту ситуацию, да, что вот я вот так вот, мне понравилось, и я так все устроила, и так целенаправленно в жизни к этому шла, чтобы вот иметь эту фамилию, выйти замуж за этим два человека. Мы прожили с ним 10 лет, родили ребенка, 8 лет из 10 мы прожили очень счастливо, было много всего интересного. Ну, это вот такое. Или, может быть, я его встретила и уловила, что мне вот суждено носить эту фамилию. Вот какое здесь соотношение таких вот вещей в этом событии? И таких вот чудес у меня в жизни было очень-очень много. И вот такое, знаете, состояние, когда я говорю про чудеса, я не имею в виду веру в Деда Мороза, да, что это есть какой-то мужчина, который тебе ночью в определенный день приносит подарки. Это не об этом. Я вот говорю про психологические чудеса, что в какой-то момент, ну вот твоя жизнь складывается как какой-то пазл, да, что ты вот, что все происходит так, как вот оно должно происходить, ты чувствуешь эту гармонию, ты пребываешь вот в таком, ну, состоянии какого-то очень позитивного, конструктивного диалога с реальностью, в котором тебе находится прекрасное место. И даже не то, что твои желания исполняются, а исполняются, а случаются какие-то такие штуки, которые даже круче, чем твои желания. Ты даже себе так не мог пожелать, и оно вот так произошло. И вот это состояние, когда ты видишь общий порядок жизни. И когда ко мне приходят пациенты, Я интересуюсь людьми уже давно, да, и я, когда вижу людей и слушаю там истории их и так далее, я вижу эту общую картину у людей тоже, то есть я вижу этот порядок. У людей даже других их это легче увидеть, чем у себя, потому что ты в это погружен, а других видишь со стороны. Но я при этом вижу, как правило, там, когда начинаю терапию с кем-то, человека самого в каком-то растерянности, хаосе, вот его вот этот внутренний беспорядок, так его отвлекает, сложные чувства, какие-то боли так мешают, что он сам этого порядка не видит. И, в общем, одной из задач терапии, ну, в таком очень глобальном понимании, это вот привести человека в согласие к его собственной, с его собственной жизнью. И это вот согласие я и называю чудом. Это не совсем то, что состояние потока называется, да, потому что состояние поток, такое выражение, я когда его слышу от каких-то людей, обычно под этим подразумевается, что это ты, жизнь тебя все время поглаживает, несет, ты вот такой приятный, течешь по течению, все классно у тебя случается и получается и так далее. Но из прошлого подкаста, если вы его слышали, подкаст про кризисы, мы уже взрослые люди и должны понимать, что тот же самый поток, который тебя вчера поглаживал, нес, и все хорошо, на завтра может вообще все нафиг разрушить твоей жизни, разболтыхать тебя, и все, что ты тщательно выстраивал и красиво там устраивал, полностью размотать. Да, это такое более взрослое понимание потока. Но, тем не менее, жить в гармонии с происходящим – это доступная такая история. И есть ли какой-то секрет? Потому что люди все равно ищут этот секрет, да, вот человек так или иначе заброшенный в мир и в какие-то хаотичные там или ситуации жизни, все люди все равно пытаются как-то это упорядочить, да. Некоторые люди осознают и как-то вот осознанно это упорядочивают, какой-то философии придерживаются, какой-то системы или религии там или еще чего-то. А другие люди не осознают, что у них есть какие-то установки по поводу жизни, но они все равно воспринимают события как-то, как наказание, награду, как знак, как еще что-то. То есть все равно эта общая философия есть. У человека есть потребность во что-то верить и вот как-то что-то упорядочить, потому что иначе просто невозможно выжить, да, там, ну, как бы все слишком, слишком большая фрустрация, слишком большое ощущение отсутствия контроля. И вот есть ли какой-то секрет? Да, потому что там вот карты желаний, правильное намерение, запросы во Вселенную, поток, не поток. Все это какое-то чуть-чуть инфантильненькое, да? Мы, может, к этому попозже вернемся. А есть ли какой-то секрет вот у научной психологии, что какие-то нормальные, серьезные исследователи это вот исследовали и пришли, что есть какой-то рецепт. И это остается чудом. Да, но это чудо, которое можно объяснить. Потому что если чудо нельзя объяснить, то это не чудо, а просто неизвестность и сплошная фрустрация. Так вот, хорошая новость. Да, у психологии есть ответ. Психология – это наука. Люди уже больше 120 лет со времен там, Зигмунда Фрейда, который вообще, кстати, не верил во все эти штуки и все это вообще категорически отрицал, но, тем не менее, внес огромный вклад. Так вот, с его времени прошло 120 лет, и было много интересных мыслей и исследований в психологии, основанных там на разных эмпирических исследованиях, на личных терапиях и так далее, которые дают конкретный ответ, как сделать так, чтобы твои чудеса случались, чтобы твои желания исполнялись, а может, исполнялось даже что-то и получше твоих желаний, чтобы ты жил вот в этом состоянии гармонии с происходящим и со своей жизнью. И этот секрет называется двойная соотнесенность. А выражение я это беру у экзистенциального психолога, у которого я учусь. Его зовут Альфред Лэнгли. Мы к этому выражению вернемся. Вот двойная соотнесенность – это тот самый секрет. Это то, что надо запомнить. А для того, чтобы понять, как выстраивать отношения с жизнью, давайте попробуем использовать аналогию человеческих отношений. Что нужно, чтобы проживать отношения счастливо? Давайте возьмем аналогию любовных отношений. Это тоже такая острая, горяченькая тема, которая всем интересна. Вот что нужно, чтобы вы со своим партнером жили радостно? Что это, про что это любовь? Вот как жить в любви со своим партнером? Ну, прежде всего, для хороших отношений нужно два субъекта. То есть должен быть я и должен быть кто-то еще. В отношениях к жизни у нас есть такая тема. Есть я мои желания, чувства, потребности, там, страхи, ожидания, какие-то травмы, сильные стороны и так далее. То есть вот я, то, что находится у меня внутри, и есть жизнь, то есть мир, как вам лучше, в котором есть определенные события, характеристики, которые тоже вносят в мое существование какие-то чувства, вызывают у меня эмоции, рождают у меня надежды. То есть есть жизнь как субъект, да? Это субъект, будем так это называть, потому что жизнь — это какие-то определенные события, да, из всего, что теоретически могло бы с вами случается только очень маленькая часть. Это какие-то вот эти события, а не все на свете. И вот у нас есть два человека, два субъекта, я и моя жизнь. Для отношений уже потенциал есть. Что дальше? Нужно еще, чтобы проживать хорошие отношения. Вот чтобы у вас в любви с партнером все было классно, какое следующее важнейшее составляющее? Даю вам время подумать. И отвечая на этот вопрос, вы должны быть в хорошем контакте с собой. Вот невозможно устраивать хорошие взрослые любовные отношения с партнером, если вы не в контакте с собой. В контакте с собой — это значит, что я понимаю свои состояния, я в контакте со своими, могу, не могу, хочу, не хочу, мне нравится, мне не нравится, я устал, там у меня, наоборот, подъем энергии, здесь у меня слабое место, здесь вот я себя как-то болезненно чувствую, а здесь вот у меня сильная моя сторона. Вот этот вот контакт с собой является максимально важным составляющим хороших отношений. Без этого отношения никогда не будут хорошие, потому что если я, например, не в контакте со своей усталостью, то есть я не понимаю, что я беру на себя слишком много, я это не улавливаю, я с этим, да, я не в курсе вообще об этом. Я тогда что делаю? Я много-много-много всего делаю, бессознательно я ожидаю, что мой партнер сам догадается, что я что-то очень много себя беру и устаю, и даст мне этот отдых и так далее. Чаще всего этого не происходит. В хороших отношениях, ну, их невозможно построить на основании того, что партнер догадается, потому что там, если я не в контакте там, с тем, что мне сейчас нужно немного нежности, или там немного ласки, или немного чего-то, вот я не могу прийти к нему и запросить это напрямую, скорее всего, я не смогу этого и получить. Абсолютно то же самое в отношениях с жизнью. Если я не в контакте с тем, что вот сейчас мне тяжело, моя жизнь плохо организована, я не вывожу, я устала и так далее, я просто действую хаотично, надеясь на там авось, что что-то само перепадет, оно, скорее всего, не перепадет. Для того, чтобы мне что-то получить, отдохнуть, мне надо войти в контакт со своей усталостью, сказать, что что-то мне надо по-другому, и после этого выйти в мир, запросить у него ну, что-то, вот как, где у меня есть возможность отдохнуть, что для меня будет отдыхом и так далее. Вот на примере вот этого моего странного события с фамилией, да, это было именно так. Я помню это воскресенье, я помню, это был тяжелый день, и я помню, я не хотела оставаться со своими тяжелыми мыслями, я хотела развеяться, чего-то легкого, и я пошла за этим, своим желанием. Больше того, я также должен быть в контакте со своими сложными чувствами, травмами, комплексами и так далее. Потому что если я, например, считаю, что я какой-то там недочеловек, недоженщина, некрасивая и недостойная, ну, по каким-то своим причинам, там, травмы детства, да, все дела, вот у меня есть этот комплекс. Если я не буду в контакте с ним и за собой в этой области ухаживать, помогать себе, поддерживать, давать себе то, что мне необходимо, чтобы здесь укрепиться, вот ничего не буду с этим делать. Что тогда будет происходить в моих отношениях в любовных, да, с партнером? Я буду все его там какие-то комментарии, взгляды, его отношения там на работе с коллегами и так далее интерпретировать через этот комплекс. И я всегда буду тревожиться, что он от кого-то уйдет, я все его комментарии буду воспринимать слишком остро. Почему? Потому что они проходят через мое слабое место, которым я сам не занимаюсь, да? То же самое абсолютно в отношениях к жизни. Если у меня есть какая-то боль, что там вот мне плохо, я плохой, у меня полная душа вины и еще каких-то там сложных вещей, и я этим не занимаюсь, не вхожу в контакт с этим, не переживаю, не даю себе помощь, поддержку, не организовываю там себя как-то так, чтобы мне с этим становилось легче, не проплакиваю детские травмы и тому подобное, то я воспринимаю, интерпретирую всю свою жизнь, то есть все свои события в жизни, отношения, там какие-то случаи, чтобы поддерживать вот это общее ощущение, например, жертвы, или чтобы поддерживать вот это ощущение вины. Так, мой ребенок плохо учится, потому что я виновата, я плохая мать, там со мной там в маршрутке кто-то плохо там поговорил, мне не уступили место на парковке, потому что я какая-то стрёмная, некрасивая. Ну, то есть так можно интерпретировать абсолютно все. То есть речь идет о том, что если не в контакте с собой, заперт в какой-то своей боли и в какой-то там своей сложности, то я сквозь эту боль и сложность буду всегда интерпретировать другого. Я не то, что не смогу его заметить. Я вообще не смогу даже быть в этих отношениях свободным и спокойным. Поэтому первый всегда элемент хороших отношений – это мой хороший контакт с собой и то, что я за собой ухаживаю, за своим психологическим миром слежу, со своими «хочу-не хочу» ВКонтакте, «нравится-не нравится» и так далее. Это дает мне основу, чтобы проживать отношения счастливо. И отношения с партнером, и отношения с моей собственной жизнью. То же самое абсолютно. Что дальше? Какой еще мне нужен элемент, чтобы проживать хорошие отношения? Ну, чтобы отношения с партнером были хорошие, я должен понимать, где мы сейчас с ним вообще находимся. Потому что отношения, как, может быть, вы помните из прошлого подкаста про кризисы, я говорила про этот принцип, отношения живут, ну, по определенным стадиям. Как и все в жизни. Вот есть стадия, например, влюбленности, и у нее свои психические задачи, свой психологический амбиент, да, своя атмосфера, и там нужны определенные действия, определенные отношения. Есть стадия стабильности, вот когда просто тупо быт, мы работаем, мы едим, мы что-то обсуждаем, какие-то бытовые дела и вопросики, и это другая стадия отношений, которая требует от меня чуть-чуть других действий, чем влюбленности. Там, например, первая стадия. А есть стадия кризиса, да, когда сейчас мы друг друга не понимаем, у нас какой-то разлад, у него накопилось, у меня накопилось, или там вот, ну, отношения перестраиваются, они, может быть, будут более зрелыми, но стадия кризиса. И вот для того, чтобы мне адекватно себя вести в этих отношениях, сейчас про отношения с партнером говорим, мне надо понимать, мы сейчас вообще где. Потому что некоторые люди, например, очень сложно воспринимают стадию влюбленности. Вот сложные в начале чего-то. Они пытаются быстрее, скорее все свести к быту, где мы уже там смотрим фильмы, обсуждаем бытовые штуки, там, я не знаю, ну, там, пукаем, не знаю, что, ну, такая стадия, да? А, и они пытаются быстрее все подвинуть, не проживают стадию влюбленности. Бывают, наоборот, люди, которым стабильность выдерживать сложно, и они пытаются там вот проживать какие-то страсти, драмы и так далее, хотя это неадекватная ситуация, и мне надо сконцентрироваться на том, что мы сейчас в стабильности, и как-то просто ее надо чуть-чуть по-другому организовать. И, конечно, всем сложно с кризисами, потому что все боятся разрушения, там, да, и потери, и так далее. Хотя кризис это тоже просто определенная атмосфера, которым требуются определенные психические задачи осуществить. Из этого следует определенные действия. То же самое в жизни. Вот в отношениях жизни то же самое, чтобы они были гармоничные. Чудеса там случались, все происходило, как вам нужно. Нужно понимать, но сейчас моя жизнь, она вообще как бы про что? Потому что то же самое в жизни бывают разные периоды. И бывают периоды, когда надо отдыхать и просто набираться сил. Вот такой момент, когда ну, активных действий сейчас не нужно, для них нет пространства, нет еще никакого. Я понимаю, что я где-то там в перспективе хочу какой-то там проект создать или переезд там какой-то осуществить и так далее, но у меня сейчас еще это не тот момент. У меня недостаточно данных и недостаточно все детализировано, и мне надо просто набираться сил, набираться вдохновения, информации. Вот некоторые люди это тяжело переживают, потому что они люди действия, им надо сразу что-то постоянно, короче, активничать. Да? Также бывает стадия, где мне просто надо стабильно работать. Мне просто вот стадия, когда тебе год, просто надо придерживаться определенного режима, распорядка, порядка. И вот такие вещи тоже надо интуитивно чувствовать. И чтобы их интуитивно чувствовать, а не переть, да, поперек того, что происходит, потому что все равно не получится. Ну, не получится проект создать раньше, чем он будет готов где-то нам в недрах бессознательного, и когда жизнь не предоставит тебе достаточно информации. по этой теме, да? Вот невозможно написать книгу раньше, чем она будет у тебя где-то внутри готова. Невозможно, там, я не знаю, найти решение вопроса раньше, чем оно найдется. Да, есть разные стадии, и вот это вот остановиться и запрашивать, мы сейчас где? Там с моим партнером или с моей жизнью, это очень-очень важный навык, который вот про эту гармонию. Это такой, получается, третий, да, вроде третий ключ. Четвертое, что мне еще надо для хороших отношений? Вот есть я, мои потребности, я там с собой в контакте, я так, в общем, понимаю, что мы сейчас живем и где мы сейчас находимся, что еще нужно, чтобы отношения с партнером были хорошие, как вы думаете? Ну, я должен интересоваться самим партнером, да? Я должен еще как-то задаваться вопросом, окей, а он-то вообще где? О чем он проживает, а почему он действует так или не иначе, почему, что там у него, какой он, что он, про что он. Без интереса к партнеру никаких счастливых отношений не будет. На этапе влюбленности, мы погружены в партнер, нам ничего специально не надо делать, да, как-то это в 20 лет вот как раз, да, такие влюбленности. Ты там весь вообще в этом, оно все как-то само. С жизнью то же самое, в 20 лет все так и происходит. Но в каких-то зрелых отношениях, в какой-то зрелой любви, которая уже прошла какой-то там этап, да, эйфории и розовых очков, и пришла в какое-то более стабильное, мне надо постоянно интересоваться партнером. При этом интересоваться мне не всегда хочется, но это просто надо пойти и поинтересоваться на основании того, что я хочу проживать отношения с ним счастливо. С жизнью то же самое. Это значит, что помимо того, что я увлечен своим там каким-то мыслями, желаниями, потребностями, чувствами и так далее, ну, то есть заперт в каком-то своем таком мирке, я должен никогда не забывать про то, что мне надо пойти, ну, поинтересоваться жизнью, мне надо быть включенным еще и вовне тоже. Потому что на самом деле самое большое страдание – это вот эта закрытость от мира, когда я в своих мыслях, чувствах, в своих там, я не знаю, тревогах, я там полностью живу у себя в голове, в каких-то там ну, сложных вещах, которые у меня происходят. Я не строю отношения с жизнью. В этот момент я и себя закрываю, я не способен к исцелению, и я прерываю эти отношения. Интересоваться жизнью – это значит пойти куда-то вниманием вовне. В жизни очень много всего, и только вы знаете, что интересно именно вам и про что ваша жизнь. Да, там есть религия, философия, культура, искусство, кино, танцы, спорт, природа, прогулки, океан, экология, кулинария, там, я не знаю, что, дети, педагогика, интересные книги, какие-то театр, еще какие-то такие вещи. Интересоваться миром, это значит периодически вообще выходить куда-то, что-то смотреть, видеть, чувствовать, позволять миру себя затрагивать, узнавать, какой он. Да, идти куда-то, где какие-то другие люди, другие жизни, другое что-то такое, что не имеет прямого отношения, может быть, к вашей проблеме, но что про мир. Да, про мир. Ни одни отношения никогда не будут хорошими, я никогда только на себе, на своих желаниях, потребностях, чувствах и прочем не вывезу ни одни отношения, а жизнью в точности то же самое. И здесь это рядом лежит еще один пункт такой хороших отношений. Это проводить время вместе. Да, я просто инвестирую в эти отношения. Чтобы взрослая любовь, это была именно любовь, а не влюбленность, не какой-то хаос, когда меня несет, это во многом сознательное решение. Это сознательное решение. Мы сейчас идем, уделяем время друг другу, проводим время вместе. Здесь то же самое в отношениях к жизни. Я сейчас иду туда, где провожу время жизни. Я иду на природу, я иду прогуляться в парк, я иду заняться спортом, я иду в клуб какой-то по интересам, там театр и так далее, да, и тому подобное. Жизнь будет хорошей, если я ее буду жить. Если я не только буду сидеть в своей голове или в своей там запертости, да, в каких-то своих маленьких бытовых проблемах, если я буду выходить и проживать эти отношения. Ну и, наконец, последний очень важный пункт хороших отношений – это я вообще должен не только все себе брать. да? Если я хочу жить с партнером счастливо, то я не только здесь, чтобы брать, я здесь еще и чтобы что-то давать. И хорошие отношения – это такие, в которых я еще могу спросить, а что хочет мой партнер, а что ему нравится, а что вот он, чем я могу ему быть полезен. Да? Не может быть без этого хороших отношений, если я учитываю только свои желания и не учитываю желания, чувства, состояния и потребности своего партнера. И в отношениях с жизнью то же самое. И здесь, чтобы это объяснить, мне на помощь придет цитата как раз экзистенциального психолога Виктора Франкла, который сказал очень классную вещь. Я попробую процитировать дословно, ну или это будет, может быть, около цитата. Это звучит как: вместо того, чтобы бесконечно задаваться вопросом, насколько ситуация в жизни совпадает с моими ожиданиями, стоит спросить себя, а какие у ситуации ожидания от меня? Понимаете? И вот здесь вот мы подходим вплотную к принципу двойной соотнесенности, которая является психологическим секретом чудес. Я не только должен быть в контакте с собой, со своими желаниями, со своими чувствами, но я также должен запрашивать реальность, то есть смотреть на ту же ситуацию с позиции, а что она хочет от меня, а что здесь жизнь хочет от меня. И это максимально зрелая психическая операция, которая имеет отношение и к вам персонально, к тому, какой вы человек, каким вы хотите быть, и куда вы вообще идете, и к вашей жизни, и тому, как вы ее живете. Потому что когда вы задаете вопрос, а что ситуация хочет от меня, вот такой совершаете переворот и смотрите с другой стороны, вы приходите от сиюминутных желаний, страхов, ожиданий и прочего к гораздо более важным, зрелым, фундаментальным вещам. Ну, важным не то слово, желания тоже важны, но это к более зрелым именно таким фундаментальным вещам. А каким я вообще хочу быть человеком в этом мире? Это очень важная, опорная, взрослая штука. Я вообще хочу для меня правильным здесь будет что? Потому что когда вы, конечно, задаете вопрос, что ситуация хочет от меня, вы все равно остаетесь с собой и в себе, да, то есть вы можете дать только то, что у вас есть. Но вы здесь входите в контакт с чем-то гораздо более долгосрочным, нежели мои секундные там какие-то движения такие, да, детские, там хочу, не хочу, да, вот такое. Когда вас затрагивает там, я не знаю, что-то сложное, большое, война, там, болезнь близкого человека, еще чего-то, и вы переворачиваете, и вы задаете такой вопрос, а что ситуация хочет от меня? И вы ищете и соотноситесь одновременно с тем, кто я, что я хочу, что я чувствую, и одновременно с тем, что ситуация требует и хочет от меня, вы приходите вот к этому двойному соотнесению. Это лучшее решение в отношениях, когда вы не к компромиссу приходите, то есть я поступлю правильно, но не так, как мне нравится. Мне так, да, не к компромиссу, или я поступлю так, как мне хочется, несмотря на то, что это неправильно. А вы приходите к такому решению, которое гармонично для вас обоих, которое одновременно удовлетворяет и вас, и жизнь. И в этой точке двойной соотнесенности вы входите в гармоничные отношения. Да, вот все эти пункты, которые я перечислила, ведут вот к этой двойной соотнесенности. Когда я запрашиваю у себя, что я хочу, где я, что я чувствую и так далее, и когда вы запрашиваете у ситуации, а что она хочет от меня, а как мне здесь быть и так далее. Вот такое. И с этого момента, вот если вы живете вот в такой двойной соотнесенности и смотрите одновременно и на себя, и на жизнь, вы приходите ко взрослым отношениям в жизни, к любви. Да, не одни отношения, там, любовные, дружеские, какие-то сами себя не вывозят. Да? Это не во взрослой жизни, это не то, что само куда-то там как-то течет и складывается. Всегда будет идти куда-то не туда, 100%. Да? Вот эта взрослая любовь, это когда я целенаправленно, осмысленно задаюсь вот такими вопросами. относительно себя, относительно ситуации, относительно партнера. Вот такое. И отношения с жизнью, как и отношения с возлюбленным, никогда не бывают сразу же такими осмысленными. В какой-то момент они становятся, да, вот когда мы только начинаем жить, наши отношения всегда детско-родительские, всегда детско-родительские. Этого никак не избежать, но просто по той причине, что я, когда рождаюсь маленький, я уже заброшен в эту жизнь, ну, на меня все сваливается, там на меня сваливаются какие-то хорошие обстоятельства, там я родился в благополучной семье или плохие. То есть в любом случае, как бы я в детско-родительской вот этой динамике, да, в какой-то беру, что дают, вот и все. И пытаюсь там как-то с этим что-то у себя внутри сделать, переварить, куда-то спрятать и так далее, что-то какие-то свои желания куда-то выставить. И, то есть я маленький, большая жизнь, которая на меня воздействует так, как я это вообще не контролирую. Но я, ну, пытаюсь. И эти отношения детско-родительские в какой-то момент должны вырастать во взрослые, иначе вы никогда не будете счастливым человеком. И вот здесь возвращаюсь, знаете, к вот этим картам желаний, правильным намерениям, правильным запросам во Вселенную. Вот это такие, знаете, инфантильные формы отношений для меня. Потому что когда я сижу, отправляю запрос во Вселенную, представляю себе там красную спортивную машину или какого-то идеального парня или еще что-то такое, по сути, я представляю собой маленького ребенка, который сидит, ничего не делает и просто там просит, пожалуйста, у родителей, которые теперь распространены на весь мир, да, и там куда-то на небеса спроецированы или вообще там куда-то в темноту, пустоту Вселенной, квазары и кварки. Я там жду, что мне там что-то придет, 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 или я стараюсь вести себя хорошо, чтобы мне это пришло, или я воспринимаю что-то как наказание от кого-то большого. Это все формы детско-родительских отношений. Но самое интересное, что другая противоположная ситуация, да, что все зависит от меня, моих мыслей, и только я вообще здесь есть, и только мои намерения. Это тоже детско-родительские отношения, которые, может быть, даже еще и тяжелее. Это такой ребенок, который больше не может рассчитывать на родителей, который все взял в свои руки, такой ребенок в костюме взрослого взял на себя всю ответственность вообще за все. Это тоже не является правильным. И этот ребенок приходит к обсессивным симптомам, да, потом боязнь своих мыслей, я о чем-то подумаю, оно так произойдет, нельзя желать никому зла, там, ну, вот это вот позитивное мышление, это такой обратный инфантильный тоже способ того, что я здесь только все контролирую, все вообще зависит от меня, рассчитывать мне не на что. И не так вы жизнь не вывезете. Это всегда будет нехорошая жизнь, в которой либо вы даете место, и все зависит от другого, и надо с ним как-то там правильно покоммуницировать, либо когда все зависит только от вас, и то это только 50%, и на 50% вы никогда не вывезете, всегда все будет очень сложно. А настоящая счастливая жизнь – это всегда диалог. Это всегда диалог. И в такой жизни случается всегда что-то лучшее, чем то, на что вы рассчитывали. И в конце я вам еще одну историю расскажу тоже своей жизни. Я вот, как я вам уже сказала, отучилась на иньязе, да, и вот я вообще всю жизнь учу французский. Представляете, я учу французский с 5 класса, с 11 лет, и до 23 лет, до 22. До 22 я учила французский просто как сумасшедшая. Закончила ИНЯС, мое первое образование, я преподаватель французского. И мне периодически в жизни вот с 20 до 30 задавался вопросом, зачем мне вообще этот нужно? Я столько потратила сил на это. Я пару раз пыталась переехать во Францию, у меня не получалось, что-то срывалось, я выходила замуж, еще что-то. И большую часть этой жизни мне французский был не нужен. Ну, мне просто негде. Я всю жизнь работаю психологом, интересуюсь людьми, читаю другое и так далее и тому подобное. И вот как-то был у меня плохой день. Я только переехала на Бали, и было тяжело. Мне приходилось очень много работать, у меня был маленький ребенок, я была в себе не уверена, было мало денег. Ну, короче, тяжеловато было. И тоже какой-то был день такой с тяжелыми мыслями и какими-то чувствами. Я такая, пойду прогуляюсь. И не хочу я здесь сидеть, все это думать. Природа такая красивая. И я вышла на пляж и просто стала смотреть на то, что я в мире люблю больше всего, на людей. И я рассматривала людей. Ну, мое внимание было вовне. Я ушла на свидание с миром. И среди людей я заметила одного прикольного парня. Он такой был веселый. Ну, просто коммуницирует там с разными людьми, такой ходит, смеется. И И я думаю, какой прикольный. Вот чего мне не хватает. Веселого мужика. И я не хотела уходить замуж. Ничего такого. Ни первый, ни второй. Я вообще не искала партнеров. Я, ну, вот просто в моменте вот увлеклась вот этим. Я с ним познакомилась. И казалось, что он француз. И мы как-то сразу с ним начали говорить так много и о таких достаточно серьезных вещах, там, религия, суфизм. А я, представляете, так знаю французский, что я могу поддержать разговор вообще на любую тему. И вот мы с ним сразу стали говорить об очень таких глубоких вещах, о суфийской философии. И теперь это мой муж. Я все время говорю на французском, потому что еще живу во франкоязычной стране. И вот так вот сложился этот кусочек пазла. И тоже себе такое интересное совпадение. Был бы он там каким-нибудь голландцем или немцем, пришлось бы учить голландский или немецкий. Не знаю, это совсем не то, что я хочу. Да, и такого бы разговора классного и пронзительного бы не случилось, после которого мы с ним практически больше никогда не расставались. И в суфийской философии, я очень люблю суфизм. Суфизм — это, ну, такое ответвление ислама, так, сердце ислама, такая определенная мистическая, там, религиозная философия, практическая вообще, не только философия, практика там тоже есть. Короче, которая, основная идея, которая меня там привлекла в свое время, задолго до того, как я встретила этого человека, это идея реальности как возлюбленной. А вот в суфизме отношения с Богом персональные. Под Богом можно понимать просто жизнь, и суфи и так и понимают, что как бы Бог и жизнь — это одно и то же. Если не нравится слово «Бог», потому что оно там что-то какие-то, да, там ассоциации не те вызывать, не знаю, можно использовать слово «жизнь». Так вот, короче, отношения там персональные, и в суфийской поэзии постоянно употребляется вот эта вот метафора «реальность как возлюбленный», «Бог как возлюбленный», «жизнь как возлюбленный». И мне это очень нравится. И там все время вот эта вот песня про то, что надо вот танцуй, не жалей себя, не жалей своих чувств, чувствуй, будь, отдавай себя, вот такое, да, своему возлюбленному, тогда он тоже полюбит тебя, если ты будешь с ним, и он будет с тобой. Вот такие вот истории. И мне это очень нравилось, это очень красиво. И потом вот я изучаю экзистенциальный анализ и принцип двойной соотнесенности, это тоже про это. Да, жизнь как возлюбленный, строй отношения с ней, строй с ней отношения, и все будет. Потому что потенциал любой любви гораздо мощнее, сильнее и красивее, чем все, что мы можем вообразить. Вот тот запросик, который мы можем там во Вселенную отправить, про классного, там, я не знаю, мужчину или машину или хорошую зарплату, настолько маленький и ничтожный по сравнению с теми возможностями, которые вам может предоставить жизнь, если у вас с ней любовь. Жизнь как возлюбленный. Я считаю, это очень правильно и очень красиво. Надеюсь, что подкаст вам понравился. И до новых встреч. Пока-пока.